Дмитрий, добро пожаловать на «Голос Америки». Я так понимаю, это ваш не первый приезд сюда. Вы здесь были в 86-м году с несколько другими 96-м. Целями. 96-м, да. В другом качестве вы здесь были. Расскажите, пожалуйста, о том, почему вы сюда приезжали и как Америка изменилась с того времени, на ваш взгляд.
Был я здесь 3 раза. Был в Сиэтле, в Портленде, в Вашингтоне, в Нью-Йорке. Играл в баскетбол за сборную молодежную России. Вместе с Андреем Кириленко. Причем здесь я свою карьеру спортивную закончил, потому что порвал мениск. И в результате месяц я провел в 96-м году в Соединенных Штатах Америки. Врач Майкла Джордана, я помню, мне сказали, сделал мне бесплатную операцию тогда. И вот с тех пор у меня все замечательно с коленом. Я продолжаю иногда заниматься спортом, бегаю, прыгаю. В общем, очень доволен. Америка, конечно, изменилась. Хотя у меня такие детские впечатления. И тогда, в 96-м году, это было что-то вот удивительное для нас, молодых ребят, которые приехали за границу. Причем это была одна из первых поездок в 93-м году, вот когда я был в Сиэтле, в Орегоне мы там были, на океане. С тех пор я стал следить за играми NBA. Мы покупали специальные такие пачки с картинками игроков. Я всегда следил за тем, как играет Майкл Джордан. К сожалению, не удалось мне попасть ни в одну из команд NBA из-за моей травмы. Но, тем не менее, по крайней мере, Андрей Кириленко здесь играет. Это уже радует. Я знаю, что он один из лучших игроков, ведущих. Сейчас он играет в Миннесоте. Не удалось мне в этот раз с ним встретиться, но периодически я встречаюсь с ним в России.
Сейчас у вас другие цели у поездки. И что интересно, пользователи социальных сетей в России ваш отъезд встретили хэштегами. Хэштеги были, самый главный хэштег был «Гудков, шпион ЦРУ». А как вы думаете, чем это вызвано? Это такой вот импровизированный какой-то у пользователей социальных сетей посыл случился? Или, может быть, это какая-то кампания?
Это абсолютно укладывается в нашу государственную политику, когда власть, когда у нее нет уже никаких аргументов, но она пытается, так сказать, проводить такую пропаганду, рассказывая о том, что американцы наши враги, и все, кто общается с американцами, тоже, соответственно, представляет собой пятую колонну, которая хочет развалить нашу родину. На самом деле нового здесь ничего нет. Это старые технологии, в которые уже очень многие в нашей стране не верят, потому что понимают, это вранье. Потому что когда наши чиновники, депутаты, представители силовых структур покупают недвижимость в США, когда у нас весь бизнес кредитуется в США, когда стабилизационный фонд размещается в Соединенных Штатах Америки, и при этом говорить о том, что Америка это враг, это просто как-то вот очень лицемерно, цинично, и многие люди, которые сегодня пользуются интернетом и имеют доступ к объективной информации, понимают, что это специальная такая государственная ложь, пропаганда, направленная на дискредитацию оппозиционеров. Я уже придумал, как им ответить. Если у нас депутаты-единороссы действительно такие патриоты, значит, они должны отказаться от всего американского, перестать есть в Макдональдсе, пользоваться американскими автомобилями, более того, прекратить выход в интернет, потому что это американцы придумали интернет, не пользоваться Твиттером, Фейсбуком, Лайв-Джорналом. Наше государственное телевидение должно перестать пользоваться вот этими всеми камерами, которые у вас здесь стоят. Это тоже американского производства. Пусть они делают все свои фильмы, передачи, которые оболванивают наших граждан на отечественном оборудовании.
Анатомия протеста на отечественном.
Конечно, анатомия протеста, пусть они пишут на отечественных камерах, перестанут они кредитовать наш бизнес в американских банках. Замечательно. А главное, чтобы они перестали воровать и покупать недвижимость за океаном, собственно говоря, мы эти факты уже доказали, мы разоблачаем наших депутатов и чиновников. И как раз я приехал сюда как официальный член российско-американской парламентской группы, я вхожу в эту группу. Возглавляет эту группу депутат Единорос, а не Дмитрий Гудков, который также спокойно приезжает в Соединенные Штаты Америки, ведет различные переговоры. У нас очень много, на самом деле, совместных проектов и в экономике, и в области усыновления у нас было целое соглашение. И, безусловно, все политики, нормальные, цивилизованные политики должны общаться. обмениваться информацией, убеждать коллег, получать какие-то документы. И я за свой счет специально прилетел, чтобы никто там не рассказывал в нашей стране о какой-то моей тайной поездке. Я опубликовал это все в живом журнале в своем. Я рассказал о своей встрече с послом Макфолом, рассказал о целях своей поездки. И вообще я хочу разоблачить всех наших чиновников, которые воруют наши деньги, жулики, которые участвуют в различных коррупционных схемах. Эти деньги через офшоры выводят куда? В США и Европу. Самое популярное направление наших чиновников. Майами, Нью-Йорк, Вашингтон. Дальше в Европе это Лондон, Швейцария, Монако, Ницца и так далее.
Ну вот вы в блоге, хочу вас процитировать, вы написали, что я поехал за компроматом. Да, накануне вы в Конгрессе сказали, опять же, еще раз хочу вас процитировать, вместо того, чтобы критиковать Путина, мы должны ему помочь бороться с коррупцией. Вот этот поиск компромата будет происходить в рамках помощи Путину бороться с коррупцией?
Ну, нам же надо быть современными в этих условиях. Когда Америка критикует Путина, оппозиционеры критикуют Путина и российское правительство, ну, у многих складывается ощущение, особенно когда подключается наша кремлевская пропаганда, что мы являемся иностранными агентами, помогаем там Америке критиковать Путина. Это абсолютно не так. И как раз я и предлагаю новую концепцию. Давайте быть просто хитрее, что ли, немножко, умнее. Путин же декларирует, что он борется с коррупцией. Он говорит о том, что это плохо работать в нашей стране, в органах власти, а покупать недвижимость за рубежом. Прекрасно, отличные слова, отличная декларация, надо просто поддержать. Причем, когда будет сотрудничество по разоблачению наших жуликов, да, у которых банковские счета за границей, квартира, недвижимость, бизнес-активы, то наши граждане российские, они поймут, что с одной стороны россияне и российская оппозиция действуют исключительно в интересах нашей страны, наших граждан, а Соединенные Штаты Америки, они вместо там критики, начинают помогать нашим гражданам разоблачать всех этих жуликов и бороться с коррупцией. Отлично. И граждане наши, я надеюсь, пересмотрят отношение к Соединенным Штатам Америки. И мы, по большому счету, выбиваем из-под этих депутатов-единороссов все аргументы против российской оппозиции. Потому что очень легко показать, вот Гудков в Америке, что он там делает, продает родину. Ну, я вот в Твиттере, наверное, объявлю конкурс. Ребята, давайте сейчас я буду продавать родину, скажите мне, за какую цену продавать, кому продавать и каким образом это сделать.
Ну, всенародный референдум.
Всенародный референдум, это бред абсолютно. И мне кажется, нужно не бегать там от наших телеканалов, которые там пытаются как-то все это извратить. А нужно им говорить, мы здесь. Помогаем Путину разоблачать жуликов, бандитов, наших преступников, которые прячут здесь наши народные деньги. Попробуйте показать это в эфире, даже телевизионных каналов наших, даже с каким-нибудь комментарием. Как общественное мнение отреагирует? Поддерживает общественное мнение?
А вы не опасаетесь, что это станет таким началом для войны компроматов? Ну вот так все разозлятся и начнут друг на друга компромат копать.
Потому что чем больше компроматов, тем быстрее мы очистим нашу власть вот от всех тех людей, которые нечестным образом зарабатывают деньги, получают деньги на распилах, откатах и так далее.
Ну а вообще...
Это, понимаете, мне не нравится слово компромат.
Ну вы же сказали, что
это,
вы поехали за компромат.
Это народный контроль. Угу. То есть вы работаете на государство, значит вы должны соответствовать определенным нормам. Вы должны работать в нашей стране, вы должны жить в нашей стране, дети должны жить и учиться в нашей стране. Это очень интересная позиция. Они бьют в грудь кулаком, рвут рубаху, рассказывают, какие они патриоты, а потом выясняется, у одного в Майами, у Пехтина, нашего депутата, недвижимость, у депутата Железняка, который там преподносит его СМИ как самого большого патриота. Дети учатся в Швейцарии, в Лондоне, еще где-то. Ну, хорошо. Тогда мы должны знать правду о наших чиновниках. Мы имеем право знать, где учатся их дети, потому что они разрушают нашу систему образования. Мы должны знать, где они лечатся, потому что они разрушают нашу систему здравоохранения. Они не голосуют за необходимые законы. Мы должны понимать, где они хранят деньги, потому что они вывозят капитал из нашей страны. И в итоге разваливаются предприятия. В итоге у нас не хватает деньги на выплаты пенсии. Ну и так далее. Пусть люди знают правду, а дальше они свое отношение к власти сформулируют и выразят на ближайших выборах.
Но вы уже...
это на самом деле гражданский контроль. Mm-hmm. Да, наша задача просто наладить механизмы, чтобы граждане могли пользоваться этими механизмами, mm-hmm. получать информацию.
Вы уже упомянули о Пехтине. А как вы думаете, еще у кого-то такая же судьба, как у Пехтина, будет из российских депутатов? И вообще, какая у него судьба вот на данном этапе?
Сегодня новая информация появилась о том, что Пехтину готовит место заместителя министра регионального развития.
Не такая уж плохая стала
бы. Конечно, даже лучше, я вам хочу сказать, чем депутат Госдумы. Uh-huh. Потому что все-таки у нас парламент – это власть второго сорта. А реальные полномочия у нас в правительстве, в исполнительной власти.
Ну и как вы оцениваете этот шаг Пехтина тогда? Вот он же ушел все-таки.
Ну, во-первых, он не мог не уйти. И, во-первых, uh-huh. ушел он не сам, а его ушли. Потому что все прекрасно поняли, что вот этот скандал, он может дальше развиваться, и просто он похоронит и Единую Россию, и парламент, и вообще рано или поздно, ну, серьезно очень ударит по имиджу нашей власти. Поэтому, я думаю, его вызвали в Кремль и сказали: знаешь что, Пехтин, ты попался, мы тебя предупреждали, все, никто тебя защищать не будет. Поэтому, чтобы не было никакого скандала, иди в парламент и добровольно складывай себя полномочия, а мы тебе потом что-нибудь подыщем. Скорее всего, было так. Ну, если честно, я не сторонник запрещать нашим чиновникам покупать квартиры или там за рубежом, и я не знаю, если это деньги честно заработаны, да ради бога, декларируй это все. Декларируй, а мы посчитаем. Позволяют твои расходы покупать тебе квартиру в Майами или нет? В случае с Пехтиным ответ очевиден. Всех его доходов задекларированных не хватило бы даже на одну квартиру. Ну и с учетом тех участков, которые мы нашли в Питере, в земле, и дворец его супруги, который тоже был не задекларирован. Просто мы показываем лицемерие нашей власти, которая давно уже не связывает свое будущее с нашей страной, но при этом, когда мы их разоблачаем, они пытаются показать нашим гражданам, оболванивая их, что мы являемся иностранными агентами какими-то. Я был в Америке в 96-м году последний раз. И играл я за сборную России по баскетболу. И я здесь получал и травмы, и ноги ломал. И для меня, когда звучит гимн, и звучал гимн в то время, да, для нас это был очень таким важным эмоциональным подъемом. То есть все ребята, которые играли за сборную России, это настоящий патриот на самом деле. Но это не означает, что мы перестанем пользоваться твиттером и компьютерами, потому что их американцы изобрели. Ну это же бред. Очевидный бред.
Ну вот в связи с тем, что вы говорите, в связи с новым российским законодательством, у вас у самого лично нет опасений по поводу того, что вот вы приедете mm-hmm. сейчас, а вас ведь могут обвинить еще в соответствии вот с новыми этими законами, потому что там же ведь есть момент, что если человек является консультантом для иностранных организаций, а консультант — это понятие широкое, ну вот просто общаться, да, с какими-то международными организациями, то там могут быть уже какие-то последствия.
Никаких последствий.
Никаких.
Во-первых, мой визит, он абсолютно публичный. Меня сопровождают камеры и НТВ, и мое выступление в Сенате абсолютно публичное. Более того, я даже опубликую в своем блоге, чтобы все видели, что я не только рассказывал о каких-то там негативных моментах, да, в нашей российской внутренней политике. Я говорил о том, что у нас средний класс появился, что у нас 45 миллионов человек в интернете уже, что у нас есть возможность распространять информацию. Много позитивного. Я вообще считаю, что у нас сейчас в нашей стране идет серьезное развитие гражданского общества. Причем темпы, они намного выше, чем темпы даже в Европе в свое время. Мы проходим там за один год то, что Европа проходила за 3-4 года. Ну, за 2-3 года. Потому что у нас вот технологическая революция случилась. И люди поняли, что кроме зомби-ящика есть вот еще и другие источники информации. И посмотрите, какой рывок наша страна сделала за год. Люди помогают, финансируют различные программы, собирают деньги, помогают экологам, помогают детям, помогают развитию различных антикоррупционных программ, там, таких как Распил. И общество наше очень сильно развивается. Я на самом деле уверен, что через 2 года вы увидите совершенно другую страну, другую Россию, которая будет соответствовать, ну, по крайней мере, обществу, которое будет бороться за свои гражданские права, за демократию, за честные выборы, за независимые суды. Без этого наша страна развалится. И когда мне там сотрудник второго канала задает вопрос, а зачем вы приехали на ЦРУшный форум по развалу России, честно говоря, я просто, ну, от такого наглого вопроса, ну, конечно, я не растерялся. Ну, представляете, вот то ли ему мозги промыли, то ли у него такое задание. Был абсолютно нормальный форум, где обсуждались проблемы наших граждан и как их решать. С учетом того, что власть этого делать не хочет. Там были правозащитники. Люди, которые пытаются невиновных наших граждан из тюрьм вытаскивать. Там были, была Алексеева, которую просто вот, ну, уважают в нашей стране все. С ней встречается и президент, и премьер, и так далее. Человек, которого, ну, уж точно нельзя обвинить в шпионаже ни в каком. Женщина 86 лет, она настолько активна, настолько сделала для нашей страны. И сказать, что такой ЦРУшный форум, бред абсолютный, потому что один из организаторов Павел Ходорковский, сын нашего главного политзаключенного, человек, который достаточно много делает и для наших общественных организаций. Я с ним познакомился и вообще считаю, что ему нужно возвращаться на родину, ничего не бояться и заниматься активной политикой, потому что умных людей, таких вот патриотично настроенных и профессиональных, очень мало, к сожалению. И как раз, мне кажется, именно такие люди могли бы сделать гораздо больше для нашей страны, если бы они были бы в нашей стране, если бы они в нашей стране работали. Но, к сожалению, вы знаете, что происходит вокруг Ходорковского. Для него возвращение на родину, ну, достаточно рисковый такой шаг.
Ну вот вы заговорили о технологической революции и о 45 миллионах россиян, которые сейчас пользуются интернетом, да, это почти треть населения. А вы считаете, что
каждый
это...
день пользуются?
Каждый день. Вы считаете, что это потенциально ваш электорат? Или нельзя такие?
Нет, конечно. Не в этом дело. Дело в том, что и на телевидении есть разные программы. Кто-то смотрит «Дом-2», кто-то смотрит фильмы, сериалы, кто-то смотрит новости. И то же самое в интернете. Кто-то читает там сайт news.ru.com, например, да, или там блоги в живом журнале, а кто-то, ну, не знаю, там, наверное, порнографию смотрит. Здесь то же самое, публика также делится. Но в интернете у вас есть выбор, да, и в интернете есть конкуренция контента. Вы можете и Мамонтова посмотреть в интернете, который рассказывает, что американцы едят детей, и Андрея Лошака почитать, который знает эту проблему, рассказывает про лицемерие наших чиновников, которые используют детей в политических разборках просто между государствами. И человек уже может анализировать. Безусловно, кому-то доводы Мамонтова покажутся более убедительными. Но тем не менее, в конкурентной среде будет формироваться и новая, и политическая культура в том числе. И там будет дискуссия какая-то. Потому что одно дело, когда вы смотрите телевизор, и нет интерактива, а здесь же есть программа, дальше идут комментарии, форумы и обсуждения. И если действительно есть, ну, скажем, статистика какая-то, документы, подтверждающие те или иные доводы, то, соответственно, более правдивая информация, она там побеждает. Честный контент, он побеждает. Так же, как ну, в футболе есть честное правило, побеждает сильнейший. То же самое и в интернете. А на телевидении, к сожалению, нет никакой конкуренции. Единственный канал, который у нас можно назвать независимым, это телеканал «Дождь». Но опять-таки, эта конкуренция нечестная. Потому что у телеканала «Дождь» нет таких ресурсов, как у наших государственных телеканалов. И нету сигнала, который бы распространялся по всей территории России. Но тем не менее, вот интернет эту конкуренцию он усиливает. Потому что каждый год интернет-аудитория увеличивается на 10-12%. В основном это аудитория 50+. В основном это регионы. И с каждым годом, ну, людей активных, способных на борьбу за перемены, за свои гражданские права, становится больше. Но это объективно. Никто в 2011 году до декабрьских выборов не ожидал, что столько людей выйдет на улицу, сотни тысяч москвичей, жителей ближайших регионов, участвовали в митингах там, 10 декабря, 24 декабря на проспекте Сахарова. И это такой большой прорыв, очень серьезный прорыв. И пока, может быть, в остальных регионах нет таких массовых шествий, но их проблемы не решаются там. дороги разваливаются, работы нету. Сейчас идут там совершенно убийственные реформы в образовании, в здравоохранении, и у людей просто не останется ничего, как выйти на улицу. Только это будет уже социальный протест.
Вы заговорили про Мамонтова, про Лошака, про детей. Mm-hmm. И вы вот накануне в Конгрессе сказали, что вы посетили несколько американских семей, которые усыновили российских детей. С какой целью, что вы увидели? Какие выводы для себя сделали?
Ну, для того, чтобы говорить о какой-то проблеме, mm-hmm. ты должен не только знать цифры, да, но ты должен прочувствовать это просто. Я это прочувствовал. И одно дело, когда ты знаешь, что американцы усыновляют инвалидов, а другое дело, когда ты видишь девочку, 13-летнюю аутист, которая не слышит, у которой ну, очень трудный, сложный ребенок, и ты понимаешь, что если бы эту девочку не усыновили, она бы просто погибла в нашей стране. И как они ее любят, как они о ней заботятся. Там было двое детей в семье. Старший ребенок в школе учится, верховой ездой занимается. Прекрасная семья, дом, и то есть, ну, они видно, что любят детей. И с удовольствием бы еще усыновили. Очень расстроены, что вот из-за какого-то там одного случая, из-за политических разборок наверху, тысячи детей в нашей стране, которые никому не нужны в России, и никогда не были нужны нашим чиновникам, никогда не были нужны тем, кто сегодня вот так рьяно выступает за запрет усыновления. И вот они останутся без родителей, без помощи, без поддержки. Вот давайте о проблеме поговорим. Я один из авторов законопроекта, который отменяет этот запрет на усыновление. Не потому, что я выступаю за иностранное усыновление. Нет, конечно. Но давайте запрещать тогда, когда мы, во-первых, решим все вопросы в нашей стране, когда мы создадим условия для усыновления. Когда мы проведем реформу в медицине, в здравоохранении, чтобы мы смогли лечить детей. Когда мы увидим, что у нас в детских домах не так много осталось детей, и их действительно усыновляют наши граждане. Отлично. Вот после этого я сам бы проголосовал за запрет на иностранное усыновление. Ну, когда ты понимаешь, что 106 тысяч только официально детей-сирот каждый год в России, когда наши граждане усыновляют всего 7 тысяч, а 95 брошенных абсолютно. Когда ты понимаешь, что иностранцы усыновляли только тех детей в 90-е, которых невозможно было вылечить в России. То есть они точно погибли. Это инвалиды, причем ну вот сложные случаи, как правило. В нулевых законодательство меняется и разрешает усыновлять только тех, от кого наши отказались. Это опять тяжелый случай. Это дети больные. Может быть, не все инвалиды, но больные это однозначно. С какими-то проблемами, там, родители-алкоголики их бросали, естественно, ну, будет определенное
отклонение,
да. И вот этих детей, их никто в России не усыновляет. Более того, каждый год в нашей стране погибает 300 детей в усыновленных семьях в России. Павел Астахов заявил недавно, это наш уполномоченный по правам ребенка, что нет никакой статистики, и он не знает, от чего они погибают. То же самое заявляет Министерство образования. Вопрос. Если вы даже не знаете, от чего погибают наши дети, настолько вам по барабану вообще эта тема была всегда, у вас даже цифр нет, вы даже не понимаете масштабы проблемы, и вы говорите о том, что в Америке, там, Америка ест наших детей, американцы едят наших детей. Это же подло просто и цинично. И здесь на самом деле нет никакой политики. Это закон подлецов вы приняли. Вы сейчас защищаете, пытаетесь оправдать свое голосование. Понимая, что уже нормальные, приличные люди, умные, которые разбираются в проблеме, они уже считают вас просто нерукопожатным. Когда за 20 лет американцы установили 60 тысяч российских детей, и за 20 лет произошло 20 трагедий. 20 за 20 лет. Я посмотрел внимательно документы. Родителям дали 35 лет тюрьмы, 25, 22, 18, 15, 14. Конечно, были спорные случаи, безусловно, три таких, когда были оправдательные приговоры. Но так для того, чтобы наказать этих родителей, мы должны не запрещать усыновлять американцам, а мы должны выполнять условия соглашения, которое было подписано, ратифицировано Думой. Соглашение об усыновлении, которое давало право нам считать наших детей гражданами России, а не только гражданами Америки. Более того, это соглашение позволяло местным, ну, американцам считать наших детей гражданами России. То есть они имели статус иностранцев, а это позволяло нашим дипломатическим работникам посещать все эти семьи, отслеживать этих детей. А когда я спрашиваю у американцев, скажите, вот вы усыновили двух девочек, причем тяжелый случай, хоть раз кто-нибудь из посольства вам позвонил? Вообще никто не звонил, никто не приезжал. Они отправляли отчеты. На эти отчеты даже никто не отреагировал никак. И поэтому, если были случаи такого обращения с нашими детьми, это должны выявлять наши чиновники, наши сотрудники наших посольств, чтобы успеть предотвратить вот эти преступления. Для этого у них штат есть, для этого Дума им увеличила финансирование. Если вы никогда этим не интересовались, а потом произошло убийство нашего ребенка, кто виноват? Да вы съездите, пожалуйста, к соседям, опросите, как обращаются родители, что там за семья. Предпринимайте действия. Все возможности есть для этого. Вы можете обратиться в правоохранительные органы, которые не отказываются от сотрудничества. Вы можете обратиться там, вплоть до того, чтобы лишить их родительских прав, если они действительно там как-то не так обращаются с нашими детьми. Это все нужно выявлять не когда уже трагедия произошла, а когда еще можно спасти ребенка и предотвратить эту трагедию. Они не занимались этим совсем. Всем было абсолютно по барабану. И при этом, когда здесь 20 трагедий, а у нас 1220, и каждый год по 300 погибает. Вот новая статистика. Каждую неделю в московском регионе находят 3 мертвых младенца, 2-3 задушенных, там, от 2 до 9 месяцев ребенка, детей там, в мусорных баках, там, в водоемах, еще где-то. Столько же находят живых, которые не успели еще, слава богу, погибнуть. Когда их просто оставили и выбросили. И никакой реакции нет, и никого мы не наказываем. И это не обсуждается, и, ну, просто вот, я даже почитал эту газету, новую газету. Это сводки МВД за 15 лет. Это все задокументировано, это все можно было посмотреть, можно было из этого статистику сделать. Но у нас абсолютно по барабану, что происходит у нас. И тех детей, которые, которых есть шанс получить родителей, мы их этого лишаем. Потому что Америка не пускает наших бандитов и жуликов к себе в страну по новому закону Магнитского, акту Магнитского. То есть это подло, цинично, мерзко. Это просто вот здесь нет никакой политики, это вопрос такой гуманистический, цивилизационный вопрос. И когда мне некоторые товарищи по партии сказали: Дмитрий, у нас было партийное решение, а ты вот его нарушил и пошел на марш против подлецов. Я им сказал: вы знаете, меня партийное решение абсолютно не волнует в данном случае. Меня волнует то, как меня дома встретят. Как мне дети в глаза посмотрят, мои друзья, которые знают, что это закон убийцы и закон подлецов. И поэтому для меня это гораздо важнее, чем атмосфера в партии. И так это должно быть для каждого из вас. Одно дело, когда мы политические вопросы обсуждаем, я согласен, должна быть партийная дисциплина. А другое дело, когда речь идет о жизни детей. И здесь уже никакого критерия иного, как твоя внутренняя совесть, да, и твое отношение к этому вопросу, больше никаких критерий быть не должно при принятии решения. Дмитрий, это принципиально для меня. Я поэтому и приехал сюда, чтобы встретиться с конгрессменами, которые этой темой занимаются, чтобы понять, насколько, каким было сотрудничество Сената и Конгресса с нашим посольством. Как наказывали родители, какие были судебные заседания. Вот для чего я приехал. Ну и заодно проехать по семьям, чтобы просто прочувствовать этот момент.